Воспоминание.
Память о Боге Бог сам прививает к душе. Но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь всеусильно, нудя себя на непрестанное памятование Бога. И Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. Святитель Феофан Затворник Вышинский.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как всегда, в это время в эфире радио «Логос Рязань» начинается программа «Воспоминания». Меня зовут Светлана Конькова. Подходит к концу еще один год, который подарил нам Господь. Разные события произошли за это время. Были и печали, и радости, и счастливые моменты. И за них, конечно же, мы благодарны Богу. В программе «Воспоминания» мы в этом году услышали много удивительных историй от наших гостей. И сегодня, как бы подводя небольшие итоги уходящего периода, мне бы хотелось вспомнить некоторые из них. В ушедшем году мы вспоминали многих людей, которые сыграли роли и в жизни православной церкви на нашей Рязанской земле, и в жизнях православных рязанцев. Один из них – это протоиерей Владимир Правдолюбов. Удивительный священнослужитель, который более 60 лет нес свое пасторское служение в Никольском храме города Касимова. В 90-е годы, когда стали активно открываться храмы, отец Владимир был одним из самых ярких проповедников Рязанской епархии. Его проповеди и выступления были настолько запоминающимися, что люди тянулись к храму. И до самой своей кончины, в мае 2021 года, батюшка, даже будучи уже в немощи, старался поддерживать своих духовных чад. Таким любящим духовным отцом он был и для Ирины Радостиной, детство и юность которой прошли в Касимове под крылом отца Владимира. На протяжении нескольких программ она делилась с нами своими воспоминаниями. Все эти выпуски вы можете найти на нашем сайте rr102-5fm.ru. А мы с вами сегодня еще раз вспомним вместе о юности отца Владимира. Этими рассказами когда-то делился он сам, упоминая и о тех людях, которых считал своими духовными наставниками. И в этих рассказах перед нами открывается церковная жизнь Рязанской епархии второй половины XX века.
После того, как он 2 года отработал учителем, он вернулся в Касимов и устроился осенью 1956 года псаломщиком в Никольский храм. При этом, как бы будучи псаломщиком, он заочно учится в Ленинградской духовной академии в Загорске. И вот где-то в этот период он находится под очень большим влиянием глинских старцев. В это время у нас в Касиме порядка около 10 лет, но точнее года сейчас я не назову, живет иеросхимонах Макарий Еременко. Удивительный человек, который очень дружит с ныне прославленным Серафимом Романцовым, глинским старцем. Тут нельзя не упомянуть архимандрита Иоанна Крестьянкина, потому что постриг Иоанн Крестьянкин принял как раз от архимандрита Серафима Романцова. И вот этот период, наверное, наиболее важный, а и сам отец Владимир отмечает об этом в его жизни, потому что здесь он видит и, наверное, опыт жизни по Христе, и, наверное, здесь вот именно тот период, когда он получает самое важное, наверное, для себя наставление. В дальнейшем иеросхимонаха Макария переведут в Рязань, и связь с ним не прекратится у отца Владимира. У отца Макария были проблемы с документами, поэтому он, ну, как-то не мог легально жить на одном месте. И в дальнейшем митрополит Николай, если не ошибаюсь, был, он устроил так, что при Скорбященском храме поселил иеросхимонаха Макария, а на дверях повесил табличку «Посторонним вход воспрещен». И это было сделано больше, наверное, для властей, но всякий раз, когда нужно было, отец Владимир приезжал в Рязань и посторонним себя не считая, его навещал. Туда же приезжал архимандрит Серафим. И, может быть, вот издают, например, жития архимандрита Серафима или, например, старца Зиновия Мажуги. И где-то, может быть, совсем-совсем вскользь, кстати говоря, вот и упоминается про иеросхимонаха Макария. Даже чаще всего это именно со ссылкой на отца Владимира Правдолюба, потому что он тоже давал свои какие-то комментарии. Но, на мой взгляд, эта личность не до конца освящена. Он похоронен, получается, на Скорбященском кладбище. Вообще, по преданию, он просил, чтобы на его могиле не стояла креста с табличкой, а табличка с его именем была прибита с внутренней стороны гроба. Но на Скорбященском стоит крест, и на нем табличка. Уж не знаю, насколько это согласовано с волей самого старца, но я думаю, что время придет и о нем еще вспомнит. Так? Ну, если кому-то интересно, получается, есть могила с архимандрита Серафима Блохина, и вот, получается, наверное, через один или два ряда по этой же стороне вот могила Ирский монах Макарий и еще монахинь, которые тоже были при Скорбящинском храме. Эти люди, они тоже очень сильно помогали становлению отца Владимира как личности. У отца Владимира была книга Ирский монах Макарий, и он нам ее даже показывал. Это были творения Игнатия Брянчанинова, и в этой книге, насколько я понимаю, сам Ирский монах Макарий карандашом отмечал важные места. И еще одной отличительной особенностью общения отца Владимира и Ирский монаха Макария было то, что потом понял об этом отец Владимир, что Ирский монах Макарий никогда не получал священников. И когда они с братом бывали у него в гостях, то он часто слышал, как при отце Анатолии, его брате отца Владимира, он рассказывает какие-то шуточные истории о том, как он был полковым священником, о том, что он так считал, что Кагор произошел от слова «Кавказские горы», что-то такое. А когда отец Владимир бывал у него, он ему давал наставление. И так получилось, что отца Владимира рукоположили, получается, в диакон 29 мая 57 года, и он спешит к иеросхимонаху Макарию, чтобы получить от него какое-то наставление. Ему нужно было потом на следующий день уже рукополагаться в священнике. То есть вот у него прямо на следующий день это было. И он ждет от него наставления, он ему про Кагор и про всякие истории. А у отца Владимира большое было желание какое-то от него наставление получить. А так как старцы были опытные и, естественно, понимали, что просит душа подопечного, то в дальнейшем он дал отцу Владимиру листок с наставлениями. Это были слова толкования на апостол. Ну, и там одна основная мысль, которую запомнил отец Владимир, это что нужно взирать на Иисуса Христа и не думать, что ты ничего не можешь. Да, действительно, ты ничего не можешь, но вместе с Богом можешь все. Вот он говорит, что это, наверное, единственное такое вот своего рода наставление ему, как священнику, он вот от него получил. Вот таким вот косвенным образом. И вот всегда на протяжении всей своей жизни, вне зависимости от того, были ли мы студентами или учениками, или уже просто уже состоявшимися взрослыми людьми, вот отец Владимир всегда очень тепло отзывался об этих вот трех людях. О большем, конечно, числе. Но вот мне запомнилось именно иеросхимонаха Макария, архимандрита Серафима и архимандрита Иоанна Крестьянкина. Всех он их называл своими духовниками. И, получается, после смерти архимандрита Серафима он продолжал окормляться у иеросхимонаха Макария. А может быть, даже и параллельно, я вот этого сейчас не могу точно сказать, но практически до кончины архимандрита Иоанна он являлся вот чадом архимандрита Иоанна Крестьянкина. При том, что практически вся семья окормлялась, вся большая семья правдолюбов окормлялась у него. И все какие-то самые сложные вещи они обговаривали, советовались с этим старцем.
Дорогие друзья, давайте сейчас обратимся к архивным записям и послушаем небольшой отрывок интервью отца Владимира Правдолюбова, который он давал журналисту Владимиру Бочкову, автору духовно-просветительской программы «Зерна». В этом отрывке отец Владимир говорит об особой радости, которую человек испытывает в храме.
Радость, которую получается в церкви, это радость такого порядка, я бы сказал, трансцендентного. Объяснить ее довольно сложно. Вот сейчас батюшка Валентина-то выступала, говорила. Ее сынок некоторое время в юности не ходил в церковь, а потом стал ходить. Уже мужчиной, женатым, стал ходить. Он очень высокий, и у нас здесь в церкви он вот так примерно над толпой стоял. И очень от этого смущался. И говорила мне потом, что я ничего не понимал в службе. Моя задача была выстоять. По долгу своему христианскому, выстоять службу до конца. Но приходя домой, я ощущал такую радость, которую теперь, ставшись священником, понимая хорошо службу и радуясь тому, что я священник и служу алтарю Господню, той радости, которую я получил тогда, ничего не понимая, я уже не ощущаю. Так что творец радости – Господь. И посылать ее тому, кому нужно, и тогда, когда нужно. Этой радостью он призвал человека довольно далекого от церкви, призвал к служению церковному, и сейчас это один из самых замечательных священников нашей епархии, протоиерей Анатолий Кунтинов, кадовский настоятель.
Уважаемые радиослушатели, мы вновь в студии «Радио Логос Рязань». Продолжается программа «Воспоминания». Как такое небольшое подведение итогов 2023 года, мы с вами в этом выпуске вспоминаем самые яркие истории, которыми поделились наши гости. Конечно же, в этом году мы много выпусков посвятили памяти Софьи Олеговны Никулиной. Земной путь этой талантливой женщины прервался 8 августа 2022 года. О ней самой, о ее жизни и творчестве рассказывали многие наши гости. И мы подробнее узнали, каким человеком была Софья Олеговна, как она искала свой путь к вере, как любила свою семью и свою работу. Особенные воспоминания прозвучали и из Сергиева Посада, города, где уже много лет живет Ольга Владимировна Синюк. В 90-е годы Ольга Владимировна была заместителем директора православной гимназии и на протяжении многих лет дружила и тесно общалась с Софьей Олеговной. Я очень рада, что Ольга Владимировна откликнулась на нашу просьбу и нашла возможность записать и прислать для нашей программы свои воспоминания о Софье Олеговне. Давайте послушаем сейчас отрывок из этой записи.
С Софьей Олеговной Никулиной мы познакомились летом 1995 года. Я тогда жила в Рязани и являлась заместителем директора по воспитательной работе только что созданной Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. И Софья Олеговна была одной из мам, которая привела свою дочку Сашеньку в нашу гимназию. И у нас было несколько таких учеников, которые пошли второй раз в первый класс. Одной из таких учениц как раз была Саша Никулина. И надо сказать, что поскольку учеников было мало первый учебный год, их было всего 32, два класса у нас было, два первых класса, то, естественно, все родители были наперечет, и мы, руководство гимназии, держали с ними такую плотную связь, тем более, что это был первый год гимназии, и, в общем-то, мы многие вещи организовывали в таком плотном контакте с родителями. И когда Софья Олеговна предложила свою помощь гимназии в качестве логопеда, мы, конечно, были очень рады, и она стала приходить с детками работать, и как-то все это так очень ладно шло. Когда Софья Олеговна пришла ко мне как заместителю директора со своими идеями насчет песен, я немножко, сразу признаюсь, так напряглась, потому что, ну, мало ли людей, которые что-то там сочиняют, которые что-то пишут, и я не знала еще, что она мне принесла. Но когда я увидела эти строки, когда я услышала эти мелодии, я поняла, что нам очень крупно повезло. И мы сразу же, конечно, все эти песни взяли в оборот, и наш гимназический хор все эти песни запел. Сразу скажу, что эти песни тогда, вот в самом начале становления гимназии, стали не просто, ну, таким репертуаром дежурным, а они стали таким очень мощным объединяющим началом. Потому что эти песни были о нас, они были продиктованы и напеты из глубины наших сердец. То есть Софья Олеговна в своих песнях, наверное, спела наши какие-то ощущения, наши какие-то мысли и наши такие настроения. Поэтому они очень органично легли нам на душу, на сердце, и детки их тоже пели с удовольствием. И это было такое какое-то очень радостное для нас действие, потому что вся наша вот эта энергия, все наши эмоции бурные, они находили такой очень красивый творческий выход. И детки стали их петь не только на внутренних концертах, а стали уже с этими песнями куда-то выходить, звучать. И, ну, это была большая радость, и это было просто очень такое мощное какое-то вот движение. Когда закончился учебный год, мы задумали делать лагерь, мы еще с весны его задумали, и была большая подготовка, и первая смена состоялась в июне 1995 года. Я в этой смене была заместителем директора по воспитательной работе, ничего не поменялось, и Софья Олеговна также у нас поехала воспитателем как раз младшего отряда. И с тех пор мы с Софьей Олеговной много-много смен проработали вместе. причем в разных совершенно качествах. То она была начальником, я была подчиненная, то наоборот. И библиотекарями мы обе работали, и на кружках стояли. То есть мы осознавали себя участниками такого большого дела по воспитанию. И, конечно, за все эти годы, а последнюю смену мы с ней отработали в 2009 году в Пронске. Это был последний такой вот наш большой масштабный лагерь. Тогда она была библиотекарем у нас, а я старший вожатый в тот раз. То есть много смен было отработано. И за эти годы, ну, мы действительно друг друга хорошо узнали. И это уже отношения были не просто приятельские, они были дружеские, они были теплые и, в общем-то, как с родными людьми. И хотя я с 96 года постоянно проживаю в Сергиевом Посаде, в каждый свой приезд в Рязань я довольно часто старалась и стараюсь убираться, я обязательно Софью Олеговну навещала. И мы садились на ее кухоньке, она доставала какие-то свои заготовки, там разносулась, всегда старалась вкусно угостить, и мы взахлёб рассказывали друг другу новости, делились планами творческими. То есть это прямо такая радость всегда была, общение.
Уважаемые радиослушатели, сейчас нас с вами ждет музыкальная пауза. Конечно же, мы услышим песню в исполнении Софьи Олеговны Никулиной. Музыка была одним из ее увлечений и талантов, поэтому и мы обратимся к ее музыкальному творчеству.
Себя тогда других не знала, но мимо птицы пролетали, они все знали. Но мимо птицы пролетали, они все знали. Наверное, Бог крестил тех птиц, купили небо. Я принесла тогда для них кусочки хлеба и услыхала чьи-то вздохи за эти крохи. И услыхала чьи-то вздохи за эти крохи. Я поняла, что в этой жизни есть печали. Я не хотела, чтобы люди умирали. Но тихо падали снежинки на их поминки. Но тихо падали снежинки на их поминки.
Дорогие друзья, вновь мы в студии радио «Логос Рязань». Напомню, что меня зовут Светлана Конькова, и это программа «Воспоминания». В сегодняшнем выпуске мне бы хотелось снова вспомнить самые интересные и яркие рассказы наших гостей, которые мы услышали в 2023 году. Еще один удивительный человек, о котором мы говорили в нашей программе, это Владимир Дмитриевич Бочков, известный тележурналист, стоявший у истоков рязанского телевидения, родоначальник рязанской православной журналистики. 29 августа 2023 года он скончался после тяжелой продолжительности мучительной болезни, Владимира Дмитриевича помнят многие рязанцы. Ведущий популярного субботнего эфира на Первом рязанском телеканале, он в 90-е годы пришел к Богу и много лет был автором, сейчас, как бы мы сказали, популярной телепрограммы «Зерна», уникального просветительского проекта, который открывал для рязанцев и для самого Владимира Дмитриевича мир православной веры. Его уникальные очерки многих впервые познакомили с церковной жизнью. Кроме того, он писал стихи и прозу. Последние годы были для него очень тяжелыми из-за болезни, но даже в самые трудные моменты он уповал на Бога. Ключарь Николаимского храма, священник Дмитрий Фетисов, регулярно посещал Владимира Дмитриевича, причащал и исповедовал. Отрывки его воспоминаний о Владимире Бочкове мы с вами вновь услышим сегодня.
Для него это очень хорошо было заметно. Это была встреча с Богом в итоге. Это не просто была качественная журналистика. Вообще журналист он был необыкновенный. Это бесспорно. И когда он представился, очень много об нем писали, как об основателе рязанского телевидения, рязанской тележурналистики, впоследствии радио где-то журналистики. Но вопрос был в том, что он все это пропускал через сердце, через свое. Он относился к этому, ну, я бы сказал, в высшей степени серьезно. Причем мы должны тоже, конечно, понимать, что быть верующим человеком не значит фанатично какие-то труднодоказуемые или вовсе недоказуемые догматы разделять, какие-то аксиомы религиозные, да. Все-таки вера – это путь. Это путь, который подразумевает и какие-то сомнения, какие-то вопросы. Владимир Дмитриевич, когда беседовал с гостями своей телепередачи, знаете, он всегда создавал некую такую проблему в таком научном, журналистском плане. Он задавал, деликатно очень это делал, задавал неудобные вопросы. И я как-то помню, он беседовал с одним человеком, замечательный, кстати, человек, тренер один, преподаватель рукопашного боя, и он довольно такой жесткий. Вот он, знаете, с ним беседует, а тот ему, как такой человек военный, спортсмен, он ему как-то так жестко отвечает: здесь вот так нужно, здесь так. И Владимир Дмитриевич совершенно в такой деликатной манере, он его спрашивает: а вы не фанатик? Вот так вот прям, знаете. И так ведь спросил, что и человек этот не обиделся. И ответил как-то он интересно. Кстати, я не думаю, что он фанатик, вот героя был его телепередачи. Но действительно, это вот так вот проблемно и интересно. Это все очень объемно всегда выглядело. Не было, знаете, какой-то патоки, какого-то вот этого елея. И действительно, это путь, которым Владимир Дмитриевич шел, и вместе с ним хотелось идти. Вот путь веры. Надо сказать, что качественной журналистики сейчас очень мало. Очень мало. К тому же это все-таки высший пилотаж, да, вот какие-то репортажи, да, тем более интервью брать. У него все это всегда это очень хорошо получалось. Вот сейчас, кстати, нередко читаешь даже в московских каких-то изданиях материалы, особенно вот беседы, живые беседы, да, самый сложный такой жанр. Все-таки такой портретник человека создать, вот что это за человек, а дальше уже чем он занимается, там и так далее, какая дискуссионная часть. Ну вот даже у меня вот тоже иногда брали интервью, знаете, иногда такое впечатление, что тебе задают вопросы, и такие наводящие вопросы, из тебя что-то хотят вылепить. То есть вот приходит человек, и он прямо вот что-то тебя так спрашивает. Даже вот меня несколько раз брали интервью, потом присылали на сверку, я прям понимаю, что я этого не говорил. Но вот показалось, что так будет пострее, так будет погорячее. Владимир Дмитриевич совершенно был лишен такого подхода, он его никогда не принимал. У него действительно на первом месте, конечно, человек и вот тема, которая интересует. Он стоял немножко в сторонке, он описывал это, описывал очень деликатно, очень взвешенно. Вообще, деликатность, конечно, это то, чего нам сейчас очень всем не хватает. Потому что ритм жизни неестественно быстрый, хочется быстро, сразу. Давайте скорее, давайте тут, вот вы мне напишите, да или нет. Но как-то вот Владимир Дмитриевич абсолютно этого не было. Он к себе очень располагал собеседников. Знаете, как вот хороший фотограф-портретист, тоже вот он фотографирует, и он не просто так фотографирует, не просто у него техника, не просто он обрабатывает фотографии. Он умеет располагать людей к себе. Так что человек смотрит в этот объектив и видит такой живой интерес к своей личности. Поэтому он уже не стесняется и не, как-то не кичится чем-то. Вот он таков, какой он есть, как-то раскрывается. Но вот в журналистике Владимир Дмитриевич Бочков был именно таким асом, таким вот мастером пера. Я думаю, что с одной стороны, это как что-то врожденное, с другой стороны, конечно, это то, что нарабатывается с годами. Я бы вот так не смог. вообще во всех программах, которые Владимир Дмитриевич сотворил, какая-то была дидактика такая, то есть очень многое усваивалось, не просто вот такой важный разговор, который к чему-то понуждает задуматься. Это был всегда очень интересный журналистский материал, и это был такой урок, очень такой деликатный всегда, ненавязчивый, из которого действительно можно было многое вынести. Знаете, такие в сознании появлялись, как сейчас модно говорить, якоря. То есть на какую-то тему размышлял и уже вспоминал, об этом я уже слышал. И слышал очень изящную мысль, с которой нельзя не согласиться. Кстати, тоже вот очень многие люди, они так к вере приходят. Человек видит такой контент, да, вот он с ним знакомится и слушает свое сердце, рассуждает, да, свой рассудок слушает и говорит, что это мне совсем не противно, а это очень подходит то, как вообще я сам это вижу. То есть оказывается, что православная традиция, она ко мне близка. Да, собственно говоря, уже в таком возрасте даже это было понятно. Вот она, кстати, для всех телепередач была. Взрослые люди с большим удовольствием ее смотрели. Но такого семейного формата, очень широкого.
Ну что ж, друзья, к сожалению, подходит к концу очередной выпуск программы «Воспоминания». В ограниченное время эфира невозможно, конечно же, вместить все воспоминания, которыми в этой студии делились наши гости. Но все эти выпуски вы можете найти на нашем сайте rr102-5fm.ru. А я очень благодарна всем нашим гостям за их истории, их открытость и искренность. На этом я, Светлана Конькова, с вами прощаюсь. Ровно через неделю мы с вами вновь встретимся на радио «Логос Рязань». Всего вам доброго.
Воспоминания.